Вы слухаете беларускую программу «Радио Свобода». У пражской студии Сергей Навумчик и на початку выпуск новину. Светлана Тихановская встретилась в Вильне с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Основной темой разговора была махчимость организации перемов на тему проведения новых выборов президента Беларуси и махчимого посередничества инших краинов, у тем лику и Франции. Больше подробязно про встречу в нашей основной программе. Законодавцы з 29 країн у світу запатрабавалі ад Лукашэнкі вызваліць Марыю Калеснікаву. Законодавцы таксама заклікаюць да неадкладнага вызвалення сябраў каардынацыйнай рады Максіма Знака і Лісялея і іншых палітычных зняволеных, у тым ліку Віталя Шклярава, грамадзяніна ЗША і Беларусі і мужа амерыканскага дыпламата незаконна зняволенага. Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвиновался в США во умешании в политическую ситуацию в Беларуси и религийное житие и заявил, что яны ведут працу на больше активное подключение католических святаров до уделу у антиурадовых выступах. Прессовый секретарь Белорусского католического костела отец Юра Сянько в интервью «Радио Свобода» назвал такие свержения абсурдом. Министерство информации заявило про позбавление портала «Тутбай» статуса «Сродка массовой информации» от 1 кастрычника. У молодежни судья Виктория Поляшук покарала Павла Пяскова 3 годами и 3 месяцами, а Владислава Евстигнеева 3 годами позбавления воли у колонии агульного режима. Их признали виноватыми у супротиве супрацовнику милиции, связанного с уживанием гвалту. На акции солидарности молодежницы отбили у силовиков одного из затриманных. Кадры штурханины каля милицейского микроавтобуса выкликали розголос, бо у некий момент у руках одного из амаповцев оказался пистолет. Вы слушаете «Радио Свобода». А зараз про подзеі дня больш падрабязна. Святлана Ціхановская по відэасувязі подзялілася сваімі ўражаннямі ад сённяшняй сустрэчы з прэзідэнтам Францыі Эммануэлем Макроном з корэспандэнтам Радіо Свабода Змітэрам Гурневічым. Прапануем вам аўдыёверсію гутаркі.
Вы глядите у прямым эфире «Свободу», «Свобода премиум». С вами Дмитрий Гурневич с Праги, а мой сегодняшний гость – Слана Тихановская. Витаю вас, Слана.
Добрый день.
Вот литерально пару годин после встречи с Эммануэлем Макроном. Скажите, пожалуйста, кольки протягивалась эта встреча, потому что не до конца было ведомо про такие детали?
Около получаса.
Ну и скажите, про что вы вышли, и вы сказали литерально, ну, 2.5 минуты протягивалась ваша пресс-конференция, там, коли у выходу. Про что вы говорили полгодины?
Про Беларусь говорили. Я рассказывала господину Макрону, что у нас произошло с этой точки зрения, почему так случилось, что люди сейчас протестуют. Вот. И, ну, вы знаете, господин Макрон, он так был очень хорошо осведомлен о ситуации в Беларуси. Было видно, что он на самом деле интересуется этим вопросом, на самом деле поддерживает белорусский народ. И для него очень важно то, что люди борются за права человека, за право выбирать себе президента.
А что вы лечите главным для вас с этой полугодинной размовы?
То, что господин Макрон очень поддерживает нас в том, что это не этот вопрос, политический кризис, нужно решать как можно быстрее, потому что люди страдают, людей забирают в тюрьмы невинных, да, которые просто выходят, чтобы показать, что мы не согласны, это наше право конституционное. Вот. Но по отношению к демонстрантам мирным применяют насилие, поэтому все это пора выходить из этого кризиса, и он согласен с тем, он очень поддерживает нас в том, что мы настаиваем на переговорах, на мирных переговорах для решения этого вопроса. И мы говорили о том, что мы очень хотели бы решить этот вопрос самостоятельно внутри страны, силами белорусского народа, но мы видим, что власть никоим образом не идет на этот диалог, предлагаемый людьми. И поэтому мы просим сейчас помощи всех заинтересованных стран в медиации по началу этих самых переговоров. И мистер Макрон господин Макрон рад оказать такого рода поддержку по медиации наряду с другими заинтересованными странами. И он готов начать диалог, переговоры с другими странами по поддержке нас в решении этого вопроса.
Літерально півгодини тому, здається, Дмитрий Пясков, прес-секретар Володимира Путіна, сказав, прокоментував вашу зустрічу і сказав, що президент Макрон зустрівся просто з громадянкою Білорусі, тому що він підтримує цю громадянку. Як ви прокоментуєте вот эту розмову, гэтыя слова?
Ви знаєте, для мене самое важное мнение из всех мнений мира – это мнение белорусского народа. Люди Беларуси, они голосовали за меня, я стала символом перемен, символом свободы Беларуси, поэтому мне главное, что думают об этой встрече белорусы.
Угу. Ну, зараз ви самі повно назираєте про те, що люди приходять, 50-й день уже відбуваються протести, але тим не менше влада не робить ні кроку на зустріч для діалогу. Як от ви бачите вихід з цієї патової ситуації?
Ну, я не можу сказати, що ситуація патова, тому що наші протести продовжуються, і вони не будуть закінчуватися до тих пор, поки діалог, переговори не почнуться, і йде давление на власть со всех сторон, и внутри страны, демонстрации, протестные движения, так и извне, из стран соседей и других государств. Поэтому те же самые санкции – это тоже как часть давления на власть. Поэтому рано или поздно они вынуждены будут начать этот диалог.
Ось сьогодні ви так само обвісили про те, що на наступному тижні відбудеться ваша зустріча з Ангелою Меркель. А про що ви будете просити Ангелу Меркель? Я просто нагадаю тим, хто нас глядить, що Німеччина зараз старшинює у Європейському Союзі у цій погоді.
Да, у нас предполагається, намічається встреча з кабінетом Ангели Меркель. І тема розмови у нас неизменно это Беларусь, ситуация в Беларуси и мирные способы выхода из политического кризиса.
Угу. Вы так само приняли запрошение выступить у парламенте Франции. Те ведомы некие детали, коли это отбудется, скажем так, реально, те это будет виртуальный удел про коммуникатор?
Скорее всего, это будет виртуальное выступление.
Угу. Светлана, скажите, пожалуйста, чи ви увогуле от розмовляли з Светланой Алексеевичем? Вона поки що з'їхала з Білорусі на цілий місяць, каже, що на лечення. Чи ви яким чином підтримуєте з нею контакт?
Со Светланой Алексеевич ми лично не общались, но однажды мы встречались на женском форуме, где она принимала участие. Вот, но лично, к сожалению, нет. Я думаю, что у нас в будущем будет шанс увидеться и уже при новом свободно выбранном президенте вспомнить.
Ось, до речі, ви сказали про те, що вибори, ви мерковуєте, повинні відбутися до кінця цього року. Це не була словна помилка цього року, менавіто? У вас такий розлік?
Да, ми дуже сподіваємося, що це все, що ми зуміємо организовать новые честные и прозрачные выборы до конца года, потому что, чтобы не загонять страну в глубокий политический и экономический кризис, потому что власть должна понять, что люди не поменяют своё мнение, сколько бы на них ни давили, сколько бы насилия ни применяли по отношению к людям. Конечно, это страшно. Конечно, люди понимают, что это опасно выходить. Конституционное право, отстаивать свои права, но, к сожалению, у нас закон выполняют только мирные граждане Республики Беларусь. Вот. Но наши протесты опять принципиально мирные. Вот. И это все нужно решить как можно быстрее. Поэтому, да, я настаиваю на том, что это должно быть до конца этого года, чтобы больше люди не страдали и к ним насилие не применяли.
І ось мені ще до вас два питання літерально. Скажіть, коли ласка, ви сочите і удільничаєте у праці Координаційної ради? Тому що я літерально пару годин тому розмовляв з Павлом Латушком. Ён гаварыў пра тое, што там нават антыкрызісную платформу рыхтуецца такая для выхаду з крызісу і для кіравання пераходны перыяд. Ці вы ў курсе пра гэтыя рэчы, ведаеце праектныя сустрэчы, сочыце парады, вы неяк размаўляеце з імі?
Конечно, мы находимся в постоянном контакте, мы периодически встречаемся, обсуждаем совместные планы, мы идем плечом к плечу с Координационным советом. То, что его обезглавили, не означает, что он закончил свою работу, он продолжает свою работу еще с большей силой. Поэтому все действия у нас согласованы, и мы движемся к общей цели. Да.
І апошняе пытанне вельмі практычнае. Вы зараз знаходзіцеся ў Вільні, я так разумею, у вас там нейкі ёсць свой офіс. Скажыце пры адкрыцці, у вас працоўніка каманда, колькі гэта чалавек? Я не пытаюся адрасоў, я вот нічога такога, але проста цікава ведаць, як выглядае вось ваша праца з такога побытва пункту гледжання?
Вакруг мяне собираются лучшие люди Беларуси, потому что у нас на данный момент в стране так, если у тебя есть честь и совесть, ты выступаешь против беспредела, то тебя вынуждают либо выезжать из страны, либо сажают в тюрьму. Поэтому люди, которые находятся рядом со мной, не вынуждены были выехать из Беларуси, и они сейчас, это профессионалы, поэтому... Сейчас все объединились ради достижения цели, которую мы перед собой поставили, а именно новые честные выборы, и мы все сейчас над этим работаем.
Дякую великий. Я нагадаю, что нашим гостем была Слава Тихановская у Вильни, а я у празе Дмитрий Гурневич, гутарю з ёй. Вы глядели на «Свобода премиум». Будьте разом с нами, оставайтесь со свободой.
Са Святланы Ціхановскай гутарыў Дмітрий Гурневич. І цяпер яшчэ одна ягоная гутарка з Вільні, а менавіта з сябрам прэзідыуму каардынацыйнай рады Павлам Латушкам.
Я хацеў бы наперш запытацца, як вы самі ацэньваеце сённяшнюю сустрэчу Эмануэля Макрона з Светланай Ціхановскай, паколькі яе статус вагаецца ад абранага прэзідэнта да нацыянальнага лідара, вы як вось дыпламат патлумачыце з дыпламатычнай мовы на простую мову, які гэта сігнал і ўладам у Беларусі, і міжнароднай супольнасці, і грамадству Беларусі.
Это, зрозуміло, вельми важный внешний политический сигнал, який має, безумовно, внутриполитический контекст в контексте развития ситуации в нашей стране, в Республике Беларусь. То, что Франция является членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, одной из самых ведущих стран в свете, в Европейском Союзе, и президент этой страны встречается с национальным лидером, громадским лидером, которая отримала больше из голосов под час выборов, которые отбылись 9 жнивня, это вельми важный сигнал для громадства, это вельми важный сигнал для международной супольности. То, что Франция подтримливает миновито громадство, белорусское громадство в борьбе за демократию, за побудову демократичной свободной державы Республики Беларусь. И так само подтримливает национального лидера Светлану Тихановскую. Это вельми важно.
Ось літаральна ось хвіліну тому стало відомо, що на наступному тижні наша спільниця Манова Світлана Тихановська з Ангелою Меркель. Ось відбуваються зустрічі переважно з західними політиками. Скажіть, будь ласка, ви спробували вийти на ніким чином на російських впливових людей? Чи був ніякий відказ ось після уже тиждень минув? Я думаю, що ти більше від ваших закликав ініціативи зустрічі, наприклад, виступити у Держдумі перед комітетом.
Как вы ведаете, Координационный совет, это совместная позиция Светланы Тихановской и Координационного совета, пропоновал створить при використанні мандата АБСЄ групу ад-хок, у якую бы вошли ведучие країни Європейського Союзу і світу, яку ми пропонували включити, безумовно, старшинство в Європейському Союзі, це Германія, Францію, як одну з ведучих держав в Європейському Союзі у світі. Так само ми пропонували увійти в цю групу Росії, Сполучених Штатів Америки, Великобританії і Австрії, так само нашим сусідям Литві і Польщі, але це у більшій ступені колькость этих країн і їх склад залежить від позиції Європейського Союзу, від наших партнерів. Менавіта реалізація цього підходу на даний момент, можна сказати, ожиттявляється. І те, що президент Франції заявив сьогодні, що необхідно використовувати мандат ОБСЄ, інструменти ОБСЄ, у які готова включитися Франція максимально активно для того, щоб знайти вирішення з цієї ситуації, це дуже важливий сигнал. Зрозуміло, без уділу Германії, яка сьогодні з'являється старшиною в Європейському Союзі, уявити собі ефективність реалізації цього інструменту доволі тяжко. Тому, коли такі дві такі буйні країни, держави, як Франція і Германія, будуть включені в цей процес, шанси на те, що можна знайти вихід з цієї ситуації, повишаються. Але зрозуміло, для нас дуже важливим з'являється долучення до цього процесу Російської Федерації. І неодночі ми підкреслювали у наших публічних заявах, у тому ліку у неофіційних контактах у бок Москви, що ми вельми зацікавлені у тим, як у цьому процесі приймали удел Росія. Це відповідає стратегічним, середньотерміновим і близькотерміновим інтересам Росії. Ми у цьому переконані. Це, звісно, їх право оцінювати, наскільки це відповідає їх інтересам. Але все ж таки, коли Росія зацікавлена протягувати добрі разнопланові відносини з Республікою Білорусь, з Білорусь громадством, яке ще на сьогоднішній день у більшості виступає за побудову добросусідських, активних, шматпланових відносин з Російською Федерацією, то і Росія повинна включитися менавіта у цей процес. Але це так само залежить від позиції Російської Федерації. Таку пропонову ми, зрозуміло, робимо. Ми сподіваємося, що і контакти менавіта лідерів Франції, Германії і інших країн допоможуть тому, як Російська Федерація долучилася до цього процесу. Бо удел Росії у контексті тільки взаємовідносин і контактів з Александром Лукашенко і відсутність контакту з громадством і з представниками громадства, якими з'являються сьогодні Світлана Тихановська і Координаційний совет, зрозуміло, не дає повну картину реальності той ситуації, яка має місце бути у Білорусі сьогодні.
Наскільки я розумію, значить, не було таких ще поки у вас контактів, ніхто не вийшов на сувязь.
Контакти є, я просто не готовий говорити об тим, що я не маю конкретні виніки, але те, що такі контакти відбуваються, я вас запевнюю.
А контакти ви маєте на увазі з російськими політиками, які впливають на прийняття ніяких рішень?
Безумовно, ми розмовляємо менавіта з російськими політиками, чи ожиттявляємо спроби контактів менавіта з російськими політиками, які відказують за прийняття рішення, так само з аналітичними структурами у Російської Федерації.
І ще мені два короткі питання для вас. Ось якраз сьогодні стало відомо, що Білорусь обновляє перемови по дорожних мапах з Російської Федерації, про це посол у Москві Сямашко сказав. І от у контексті того, що західні країни буйні, моцні, впливові заявляють про непризнання Лукашенка як президента, ці, на вашу думку, як так само як дипломата, будуть мати юридичну моц такі підписані, мабуть, моїм документи, бо я не сам зробив ніякі заяви сьогодні на форумі Росії і Білорусі про більш там щільні відносини, про агульне правило для суб'єкта господарення.
Ну, ми маємо позицію Європейського парламенту, шерегу країн, які долучилися до позиції Європейського Союзу, які не лічать на сьогоднішній день легітимним керівником держави Олександра Лукашенка. І з цього виникають безпрецедентна ситуація, яка на підставі якої ми можемо стверджати абсолютно упевнено, що всі міжнародні домови, які будуть заключатися від імені Республіки Білорусі Олександром Лукашенком, типу його узгодненню, вони не будуть мати правової сили. Фактично, вони з пункту гляження юридичного, ну, не будуть і створені, так скажемо, правові рішення. Значиться, і реалізація їх буде немогчимою. І це повинні розуміти в тому ліку усі партнери, які ожиттявляють перемовний процес з Республікою Білорусь сьогодні. Без вирішення внутріполітичної ситуації, зв'язаної з переобранням легітимного керівника держави, створенням легітимної системи влади, розмовляють на сьогоднішній день об можливості заключення міжнародно-правових документів немає. Це не буде мати ніяких правових наступств. І це я думаю, что повинны разуметь и наши российские партнеры. И тому мы еще раз подкресливаем, коли Россия зацікавлена иметь стратегичные отношения с Беларусью, коли она лишит важным, чтобы эти домовленности, которые были подписаны, которые, может, будут подписаны, писаные ближайшим часом, мели юридичную силу, и она повинна сприяться выходу из внутриполитического кризиса и размовлять менавито с теми людьми, которые имеют ответные полномочства от народа, от громадства.
И последнее питание. Вы анонсовали уже антикризисную платформу. Скажите, пожалуйста, что это має быть такий за документ? Бо ранее Рада говорила про то, что все-таки главная мета – это диалог, и никакие, скажем, вонково-политичные питания там не занимаются. Что это має быть за документ, когда он будет готов?
Мы заховываем свою позицию, что Координационный совет – это громадянская платформа, якая повинна у перспективы перетвораться и, может, у громадский рух, але на сегодняшний день это громадянская платформа, якая объединяет великую колькость представников разностайных сфер громадства Беларуси, якая имеет трехузровневую систему керования, и она функционирует далее, и президиум, и основный склад, и поширенный склад Координационного совета. До речи, сегодня ранее мы проводили такую рабочую нараду, у тем лику максимально взаимодействуя с Светланой Тихановской, со штабом Светланы Тихановской. Тому, что тычется антикризисной платформы, это все ж таки в тем самом накерунку проведения диалога. Мы показываем, что мы готовы пропоновать антикризисный план деяния, але он фактично, эта антикризисная платформа выникает из деятельности Координационного совета, але она подуглеживает большую колькость удельников у створения этой антикризисной платформы и у ее реализации, которые не обовязково могут уходить в склад Координационного совета. Это ведомые экономисты, специалисты в разностайных сферах белорусского громадства, конституционалисты, занимающиеся выборшим законодавством, региональным реформованием и так далее. То есть это вот основные накерунки, которые я бы хотел бы подкресить. Это экономика, социальная сфера, конституция, политическая система, региональное керование, что повинно быть покладено, на нашу думку, антикризисную платформу. И она выникает из деятельности Координационного совета, але это не структура Координационного совета, это больше ширейшая платформа, якая у переходный период может обеспечить нормальное функционирование державы Республики Беларусь без творения неких хаосов, те системы разного керования, те раскированности в угле всей державной системы. Это еще раз скировано на то, как обеспечить стабильное дальнейшее развитие Республики Беларусь.
А когда публикация этого документа планируется?
Мы уже провели несколько нарад, и, дальше, вот, про годину еще у меня будет нарада на этот конт, так что мы активно работаем. Треба разуметь, как это был довольно якостный документ, как он был спринят перед всем белорусским громадством, и так само уличивал максимы наши взаимоконтакты, взаимоотношения с международными партнерами. Для этого необходимый ответный час, тому я просил бы трошки терпения, але вот про годину еще будет еще одна встреча по змене по написанию этого документа. Мы працуем над ним вельми активно.
Дякую велике. Я нагадаю, что нашим гостем сегодня был из Варшавы на связи Павел Павлович Латушко, чолец президиума Координационной Рады. Дякую велике вам, всего самого доброго.
Дякую велике.
Дякую.
С Павлом Латушком гутару Дмитр Гурневич. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Пражский акцент». Ці дамогуцца Ціхановскі і Макрон новых выбараў Беларусі і якое значэнне мае іх сустрэча ў Вільні? Ці можа Еўразвяз дамагчыся перамоў Беларусі пра мірны пераход улады? Ці ёсць у Еўропы план Б па ўрэгуляванні беларускага палітычнага крызісу? Гэтыя тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі з Менску Андрэй Казакевіч, з Вільні Віціс Юрконіс, з Прагі Александр Марозаў. Вядзе перадачу Юра Дракахуст.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это значение и наступствы встречи Светланы Тихановской и Эммануэля Макрона, президента Франции, якая как раз отбылась у Вильни. Основные тезы, которые про якія ішлі перамовы, сфармулявала і Светлана Тихановская у сябе ў Telegram-канале, і французскі прэзідэнт, які выступіў у Віленскім універсітэце перад студэнтамі. І калі коротко казать, то это перамовы про мирный переход улады в Беларуси при посередничестве АБСЕ, шляхи до этого тиск на Минск санкциями и диалог с Путиным. Макрон подкреслил, что без диалога с президентом России, ну, в принципе, видать, не отрымается. Так само механизм этого перехода, это внутренний диалог, якому власно і повинен сприяти АБСЕ. І нарешті є ще одна мета, як частка вот этого більш широкого плану, это забезпечить визволення з турмов тих, хто утримлюється там за політичною діяльністю, політв'язнів, яких уже більш за 7 десятків. Відіс, вот на ваш погляд, вот это якби головний план, огучений президентом Макроном, наскільки він досягальний? Бо белорусским протестам, белорусской революции, как некоторые кажут, уже больше за 2 месяца. Вот как бы ведомые заявы и Лукашенко, и Кремля, того же Путина, без якого, как сказал Макрон, как бы не отрымается. Ну, а вот чему теперь отрымается? Тем более, что Макрон сказал, что это задача дён, ти нават тыднев. И так вот отрымается за тыдни, за пару тыднев это вырешить, и за кольки.
Ну, я думаю, что первым делом это важный сигнал, да, что президент Макрон встретился и тоже высказался довольно прямо, что новые свободные и справедливые и прозрачные выборы нужны. Нужны не через 2 года, нужны сейчас. Я думаю, что это очень важный сигнал. И можно только подразумевает, что, в принципе, одно, что белорусский народ это и требует, да, но то, что европейские коллеги, и это не только про страны Балтии или Польшу, или, может быть, некоторые северные страны, но также про это говорит и Париж, я думаю, что это вельми важно. Другое, что надо понять, конечно, особенно, когда мы говорим про Россию и ее роль, что очень важна единая позиция Европы, то есть чтобы такую позицию, в принципе, держали и Берлин, и Париж, и Варшава, и все другие столицы Европы.
Андрей, и ваш отказ на конт реализуемости вот этого проекта, про який, до речи, Макрон казал еще у Женевни. Тут варто уличивать такие чинники, что днями президент Макрон заявил, что Лукашенко варто сысти, вогулю, с посады. Вот. На что Лукашенко подкреслено грубо, подкреслено по-хамску, в устными своей прессовой секретарке Натальи Эйсмонт президенту Франции отказал. Мовляв, вот я, как спелый политик, отказываю молодому, неспелому. Вот. И, по-перше, я отказываю, ты там своим желтым мизелькам ладу отдай. Чем меня учить. Ну и уже зусим такое, так сказать, ниже пояса, что вот, значит, ты там с Тихановской сустракаешься, да как бы твоя жонка там не обурилась. Подкреслено адмыслово вот в таком вот, так сказать, базарном стиле. Это с одного боку, а с другого боку вот такое супадение. Сегодня в Минске отбывается форум регионов, на нем выступил Путин по видеоконференции, и, значит, там прогучали формулировки, что беспрецедентный тиск, вонковый тиск, оказывается, на Беларусь, и отношения России из Беларуси от этого не залежит ни от часу, ни от конъюнктуры, мают корони там культурные, историчные, еще всякие. То есть, вот, как бы, есть идея Макрона, и есть вот такой контекст, есть такая позиция Лукашенко, и есть такая позиция Путина, вот, сформулированная сегодня не с нагоды перемовы Макрона и Тихановской, а вот как бы параллельно. И вот шансы на вот такие варианты, какие огучил Макрон.
Ну, вены безумовно есть, потому что, в принципе, вот неяк вокруг этого выбудовывается консенсус с них, а у всех основных внешних акторов, да, по белорусским питаниям. І ну, те ж саме фраза в Путіна сьогодні я не утримувала, а слово про підтримку Олександра Лукашенка у гэтым ва ўсім там так і гэтых ну і таких от однозначних заяву. Що тут треба я би улічувати? Ну, по-перше, що коли білоруська влада, як це зараз відбувається, буде закриватися і не почне ініціювати самостійно агульнонаціональний діалог, а фактично він і не йде. Ці принаймні пропонуються обмірковуються формати, які ну по великому рахунку агульнонаціональної діалоги не з'являються, то, звісно, вірогодності знішнього посередництва у вирішенні білоруського кризису, вона повелічується. І з часом, звісно, будуть вимушені основні білоруські актори сідати ну, за якийсь стол перемови. І тут, от, скажімо так, формат посередництва ЄС, Росія, плюс-мінус, може бути, Злучені Штати, можливо, на пляцовці ОБСЄ, можливо, паза цієї пляцовки. Але от, принаймні, два обов'язкових елементи я тут бачу, да, це Росія і Європейський Зв'язок. Но хоче за все Франція, Германія, да, може бути, хоча можуть бути інші країни представляти. От, і, ну, от це такий формат, який достатково реальний і, напевно, один з тих, які вірогодні у вирішенні білоруського кризису. Хоча, звісно, понятно, що підказати все неможливо, і тут все буде залежати від дії білоруської влади, і від того, як буде розгортуватися протест у Білорусі. І так далі. Але сам по собі механізм, ну так, він, в принципі, достатково викональний, може бути, один з нешматлігів, який ми можемо зараз бачити якось механізмами на це вирішення білоруського от, політичного кризису.
Олександр, а як ви оцінюєте ось цю ідею?
Але може додати, що, звісно, тут вельми важна буде позиція Росії, от, чи будуть знайдені ніякі агульні підходи от, до білоруського питання, а поміж от ЄС, Росія і США. Тобто, от коли, скажімо, буде ну, ніякі, ну, може, не консенсус, але от агульні підходи, да, от так, от рамочно назовемо, тоді, звісно, от цей варіант вельми вірогодний.
Олександр, а наскільки вам він уявляється вірогодним, вірогідним? Бо справа у тим, ну так, сьогодні Путін якби не сказав, що ми завжди заховаємо вірність Олександру Лукашенку, він це, в принципі, ніколи не казав. Але було сказано устами Пескова, ми лічимо легітимним Олександра Лукашенка, президентом Білорусі. Його віншавали, правда, після китайців, але ну, так само одним із перших, 9 жнівня. Ось. Окромя того, зараз, от сьогодні повідомив посол Білорусі в Москві, господар Семашко, що починаються, вже почалися, на минулому тижні, здається, перемови по поглибленню інтеграції Білорусі і Росії. От що цікавить Росію. А зусім не некі перемови під егідою ОБСЄ, ну так виглядає. От, от якби російський порядок дня, а тут от вилучається така, так сказати, така теза. І да, от те, що сказав Макрон, один з механізмів це санкції. Ну, санкції ще за Кіпру навіть не прийняли, але в цьому пакеті санкцій 40 чоловік, і від того, що от ці 40 чоловік будуть візові санкції, їх не пустять в Париж. От Лукашенко в жаху, так би мовить, пойдя на мирную передачу влады?
Ну да, все-таки, конечно, мы хорошо понимаем, что Кремль, то есть Путин, все-таки последовательно поддерживает Лукашенко. Это фундаментальный факт. Надо сказать, что это отличается от тех ситуаций, в которых были такие усилия международного урегулирования, потому что все-таки, когда Саркози участвовал в урегулировании российско-грузинского конфликта вооруженного, это была одна ситуация. Когда Штайнмайер как бы, и германская дипломатия участвовали в урегулировании в Донбассе в 2014-2015 году, это другая еще ситуация. Здесь третья ситуация, при которой возможности европейской дипломатии гораздо меньше. Это очевидно, потому что и Кремль здесь не двусмысленно участвует на стороне Лукашенко, как бы, может быть, было в прошлых ситуациях. И Кремль сам не ищет партнера по урегулированию, в отличие от той ситуации, скажем, Саркози участвовал в переговорах в Грузии. И надо и сказать, что сам Кремль изменился за это время. То есть мы находимся в новой ситуации, когда уже Кремль после конституционной реформы, после сам под сам переговоров по Грузии, сам находится в тяжелой и на конфликте с Западом, и тут еще отравление Навального накладывается, и международный резонанс этого события на вообще возможность каких-либо переговоров, скажем, или хотя бы не переговоров, но хотя бы каких-то консультаций или общения Кремля с другими европейскими странами относительно Беларуси. Поэтому здесь никакого, конечно, оптимизма нет в этом отношении. Но шаг, который сегодня сделал Макрон, конечно, очень важный, потому что мы все очень беспокоились, что за исключением, может быть, Польши и стран Балтии, лидеры остальных европейских стран. Надо сказать, что Франция вообще ранее, это мы хорошо знаем, не очень охотно участвовала в каких-то проблемах гражданских обществ восточноевропейских стран. И самое важное, надо сказать, участвовала в каких-то проблемах гражданских обществ. Речь из Тихановской у Франции, во всяком случае у Макрона, возникает некоторое обычайно важно, потому что белорусское общество, конечно, нуждается не только в поддержке сегодня там Польши, Литвы, Латвии, Чехии, да, как это уже сейчас есть, но и остальных, и такого большого европейского консенсуса. Я думаю, что, скажем, после этой встречи, несомненно, Макрон будет поддерживать идею открытия офиса в Брюсселе, например, да, офиса Тихановской в Брюсселе, а то, ну, так уже предварительно было заявлено в резолюции Европарламента, и остальные решения Европарламента, которые были сделаны буквально неделю назад в резолюции, теперь Макрон будет частью, ну, как бы частью реализации этих решений. Это очень важно. Предварительно было заявлено, которые были сделаны буквально неделю. Это очень важно.
Андрей, а вот як вы лічыце, можа быць, вы ведаеце, ці ёсць у Европы, магчыма, у Парыжа, у Макрона, план Б? Ну, вот эта ідэя, значыць, пасярэдніцтва АБСЕ пра мірную перадачу ўлады, то есть пра тое, што Лукашэнка фактычна сышоў, ну, можа быць, паўдзельнічаў у новых выбарах, але вот як бы прэзідэнтам уже не был вот таким обранным на 5 годов. Это уже говорилось довольно давно, уже как бы вот, ну, на протягу этого месяца. Макрон в Вильне на это как бы поставил. Вот коли как бы этих перемовов не отбудется, перемовов про это не отбудется, может, про что-то иншее отбудется. Ну, как бы, вот, не вельми он добро будет в певном сенсе выглядать. И вот есть ли варианты про некие иншие, например, там вот вокруг этой конституционной реформы. Конституционная реформа – это та тема, про якую, как бы, и сами российцы говорят, мовляв, да, треба, вот, уже Лавров, как бы, подогнал Лукашенко, что, Александр Егорович, так вы там про реформу говорили, так як там по терминах? Вот, то есть, вот какая-то комбинация, план Б, махчимы, Андрей?
Конечно. Я тут, перечисли, не погодился с тем, что, по-перше, не існує диалогу помеж Европы и России, ну, принамсі, размовы были, да, и они, напевно, регулярно отбываются помеж разными керовниками европейских держав и России, помеж Вашингтоном и Москвой так само, так, ну, принамсі, за гэтыя полтора месяца мы ведаем, напевно, уже с десяток было вот таких контактов. Это по-перше. По-другое, да. То есть, в принципе, это основное, что, про что кажут все, до речи, да, и Россия, и ЕС, и Злучные Штаты, что мусит быть агульно-национальный диалог. То есть, это, в принципе, первое для решения этого кризиса. Я думаю, что, конечно, вот основное, консультации, основные некие размовы будут вестись именно в этом ключе. Что в вынику этого диалога будет, выборы, конституционная реформа, там, да, и так далее, это уже на самой справе, ну, другостно, да, и тут могут быть разные сценарии. Максима быть и поддержка конституционной реформы, когда снова же внутринациональный вот диалог, и он приведет до того, что вот вырешит, что окей, то есть мы все-таки сначала проводим референдум. А вот, могут быть и выборы. Я и думаю, что там, скажем, Макрону, там, Тим Меркель, это важно. То есть им треба, как просто политический кризис завершился таким чином, как отбывалась, ну, все-таки демократизация, в той или иной ступени, нехай новочастковая. А для России принципово, конечно, как спочатку были конституционные реформы и позднее выборы. Я думаю, что вот вокруг этого как раз-таки будет собираться вот то, что вот мы можем назвать неким посередництвом, коли до этого дойдет. И это, до речи, и первый, и другой сценарий. Конституционные реформы и новые выборы, и они уступают в суперечность позиции официального Минска. Потому что Лукашенко, ну, видовочно, будет оттягивать и реформу, то есть он уже кажет, там, что это 2 года, а в уголь не треба спешаться, а вдруг я треба заховать мощного президента, то есть фактичной реформы-то не будет, да? А вот, ну и тем больше он не готов там идти на некие выборы. Тому, ну, конечно, я думаю, что позиция Европы тут в уголь будет повыгнуткой, и основное, напомню, что без чего не обойтись для решения этого кризиса, что на чем будет настаивать Европа, это, конечно, то, как отбылся все-таки инклюзивный агульнонациональный диалог. А уже по выниках этого диалога, ну, как, могут быть разные сценарии.
На хвалях Радио Свободы вы слушаете «Пражский акцент». У дискуссии берут удел в Зменску Андрей Казакевич, Звильный Витязь Юрконец, с Праги Александр Морозов. Гуторку веде Юра Дракогруст.
Витязь, як вы лічыце, сапраўды тут самае галоўнае, каб, умоўна кажучы, Лукашэнка сеў за адзін стол перамовы ў Ціхановскай. Ужо пра што яны дамовяцца, это пытанне можа быць, ну, не тое, што другаснае, но оно как бы пытанне наступнага этапу. Бо вот эта позиция, мирная передача влады, это, максимум, позиция Запада. Ну, вот так бы хотелось. Это позиция перед перемовами. А перемовы все-таки звычайно, ну, коли это не перемовы про капитуляцию, то яны скончаются компромиссом. И тому, максимум, вот некий план Б, и он как бы, ну, возникнет по ходу справы. И максимум, ён будзе як бы у дадзеным выпадку в інтарэсах, ну, часткова, скажам, вот этого расійскага плану, калі ён існуе адносна Беларусі, вот канстытуцыйнай рэформы. Як вот вам это бачыцца?
Ну, мне кажется, что мы уже где-то приближаемся к плану Б, потому что план А, чтобы был диалог внутренний между официальным Минском и Национальным координационным советом, вроде бы очевидно, что на такой диалог официальный Минск не готов. Он отвечает дубинками, пулями, пытками, чем-либо, только не диалогом. То есть и план Б есть тогда новые. То есть это как бы часть плана А, но все-таки, так как сами не смогли договориться, мы говорим про формат ОБСЕ. Конечно, свободные, прозрачные выборы вряд ли с международным надзором без ОБСЕ возможны. Так вот, про это и обсуждаем, да, про это говорит и президент Макрон. И, в принципе, все страны про это говорят. Шаг первый вроде бы в Европе сказали, что Лукашенко нелегитимный, большинство абсолютное стран сказали, что нелегитимный президент. Шаг номер 2, который должен быть сделан, это не обязательно объявлять Светлану Тихановскую президенткой, а сказать, что то, что и требовала и сама Светлана Тихановская, и белорусский народ, новые свободные прозрачные выборы. И здесь никакой дилемной ситуации нету. И, как я вижу, для Брюсселя, Берлина, это ты не ставишь на человека или какого-то политика, а ты ставишь на принципы, которые должны быть соблюдаться. И тогда уже, когда говорим даже не про план Б, а что далее, если ОБСЕ не работает, мы видели некоторые признаки и другого формата, то есть эстонцы организовали встречу совбеза в ООН, в ООНовском формате, был и Совет по правам человека в ООН также, то есть и другие институции. Ну и самый-самый крайний, наверняка такой сценарий, которого не хотелось бы повторять, но некоторые признаки этого тоже видим, что некоторые страны уже объявляют там сотни стипендий для белорусских студентов и так далее. Мне кажется, так как и не нужны какие-то дополнительные институты, офисы в Брюсселе или где-либо, то есть нужно держать очень четко линию, что нужны честные, свободные выборы, и не через год-два, а сейчас. А про конституционные реформы это тоже как бы вопрос, имеет ли белорусы план Б, то есть и белорусский народ. То есть я, насколько помню, мы еще там общались в мае, были какие-то попытки собрать группу независимую по конституционной реформе. Вопрос, ну, белорусским демократам, имеют ли они концепцию драфт новой конституции, потому что, конечно, играть по правилам России было бы очень неосторожно, и демократическое общество должны иметь свой драфт конституции, чтобы положить это на стол и сказать, давайте договариваться.
Александр, вот вы якраз певний час тому писали про пастку, ловушку возле этой конституционной реформы, и что это на самом деле план Лукашенко Путина, что для России это, может быть, был бы зручный механизм усталевания еще большего контроля, чем над Беларусью, большего, чем он есть вот зараз вот при Лукашенко. Вот. И вы казали про небеспеки для Европы, коли яна этот план ухвалит, одобрит. Але з іншого боку, ну вот все ж таки, вот ты цитаты, скажем, из Лукашенко, які я приводил, и та же позиция Москвы, яна, мне здається, свідчить про то, что ситуация тупиковая. Ну, в этом смысле Макрон, там, Меркель говорят, что вот мы будем домогаться свободных выборов. А Лукашенко кажет, а тут хрен вам. А я это не буду. Вот я с автоматом стою и буду вас всех убивать, гадов. Так сказать. Вот такая позиция. Любой ценой. Вот потому что он наркоман влады. Ну, отобрать у наркомана наркотик, так сказать, позбавляющий 40 человек там возможности есть ехать в Европу, ну, я боюсь, что он его не отдаст. Вот. Так вот, все ж таки, вот на ваш погляд, план Б у Европы про то, как-то, может, инший формат перемовы, может, как бы полезть в эту пастку Путина, але поймать его самого в этой пастке.
Пастка в пастку.
Да, да, добро. Александр.
Ну, я коротко отвечу. Я скажу, что действительно тут довольно трудно будет уклониться от вообще от конституционной реформы, потому что, ну, во-первых, мы видим хорошо, что есть какой-то консенсус вокруг этой идеи. Многие российские депутаты и какие-то кремлевские деятели достаточно уверенно говорят, что конституционная реформа – это вот такой правильный выход, они так и повторяют. Так считают, как бы, и я вижу сейчас многие, скажем, украинские какие-то спикеры, я слышу от них это тоже. То есть в самой Беларуси. Ведь никто, белорусское общество уже не отрицает необходимость конституционной реформы, просто оно не согласно с тем, что ее будет проводить Лукашенко, но само все содержание конституционной реформы, оно вполне, как бы сказать, отвечает интересам самого белорусского общества. В этом смысле слова, конечно, возникает перспектива того, что возникнет такой консенсус вокруг этого. Я согласен с Витисом. Мне кажется, что через буквально очень короткий промежуток времени протесты и конфликт, политический конфликт, перейдет от состоявшихся выборов к тематике конституционной реформы, на которую Лукашенко в той или иной мере должен будет пойти. Значит, вокруг этого вот, там, референдум и так далее, значит, соответственно, протест будет строиться уже вокруг реформы. А это означает, что действительно белорусской оппозиции или шире, скажем, фронтменов этого протеста, этого года. Им нужно задуматься о том, могут ли они выйти с альтернативной идеей, как бы, которая будет опрокидывать Лукашенко, условно говоря, по конституционной реформе. Это важный момент, да. Что касается европейских переговорщиков, то да, тут, конечно, надо понимать, что, в общем, если график конституционной реформы будет убедительный и какой-то облегчающий ситуацию, то, наверное, на нее Берлин и Париж согласятся. Но на данный момент я вот вижу хорошо, что, во-первых, Лукашенко собирается эту свою собственную конституционную реформу, скорее всего, как бы замылить несколько, то есть куда-то ее отодвинуть подальше. А некоторые элементы конституционной реформы, это было ясно видно из интервью с Симоняном, он хочет, как бы сказать, вообще куда-то деть. Его устраивает мажоритарная система. Он не хочет этих партий. Было видно по интервью, что эти партии ему как бы навязываются извне. И он видит в них угрозу. Не без оснований, кстати, если смотреть с его точки зрения. Точно так же и остальные элементы этой конституционной реформы, о которых там предполагается передача полномочий, мы понимаем хорошо, что это лукавство, такое же, как и в путинской конституционной реформе. Там формулировки выстроены так, что как будто бы это можно интерпретировать как демократизацию некоторую, либерализацию, а реально это просто сосредоточение тех же самых полномочий в руках того же самого человека. Такая конституционная реформа, конечно, не будет принята ни Берлином, ни Парижем, ни кем. Это очевидно. Это грязная игра, так сказать, как бы двусмысленно. Поэтому я бы сказал так, что если Лукашенко согласится на конституционную реформу реально, то у этого есть неплохая перспектива. Это вполне может оказаться в результате и трансфером власти. Я подчеркну последнюю мысль. Я считаю, что неправы те, кто считает, что Кремль и Путин как бы заинтересованы в трансфере власти, и якобы Путин там, или его окружение хочет, чтобы там Лукашенко ушел после конституционной реформы. Для этого утверждения нет никаких оснований, на мой взгляд. Путин будет поддерживать худший вариант конституционной реформы лукашенковской. То есть худший в том смысле слова, близкий к своему собственному. В конечном счете цель Кремля заключена в том, чтобы синхронизировать свою собственную политическую систему с белорусской, а вовсе не позволить Беларуси провести конституционную реформу, которая превратит ее реально в европейскую парламентскую и президентско-парламентскую республику. Поэтому здесь обольщаться не нужно. Но, тем не менее, надо сказать, что да, консенсус вокруг конституционной реформы, на мой взгляд, возможен.
Андрей, и ваш...
Я, во-первых, что хотел бы сказать. Да, вот не треба списывать, да, с этих всех перемов и размовов белорусский народ. И вогуле белорусы. Что это значит, Европа примет конституционную реформу или не примет конституционную реформу? Вот, коли, например, будет... консенсус помеж Лукашенко, умовно кажучи, Тихановской, умовно Тихановской, да, и это будет там 20 человек, неких альтернатив и так далее, то в Европе будет все одно. Будут это выборы, будут это конституционная реформа там и так далее. Это, по великому рахунку, снова же выник агульнационального диалога. И это первый этап. Я не разумею, почему вот мы все упираемся в выборы, и мы упираемся в конституционную реформу. Хотя на самой-то справе первая и основная проблема для этого кризиса – это просто начать агульнонациональный диалог. Причем про это кажут абсолютно все. И на вот Лукашенко кажут, но у него просто там своя концепция. Да? Але на это сгодны и Россия, на это сгодны и Европа, и излученные Штаты, и, скажем, все альтернативные силы. Это первое. И уже в вынику этого диалога может повстать, правда, некий проект Конституции консенсусный. Может, и не повстали. Так?
Ну, Андрей, справа у тим, что у даденого випадку якби ситуація такая. Это Макрон говорить, что диалог потребный для мирной передачи влад. Коли б он сказал просто, что треба диалог, ну, а в чем это была больше жнуткая позиция? Ну, он каже так.
Ну, это позиция перед процессом. Это нормально, да, что высовываются разные, скажем, механизмы вырашения кризиса, пропоновы по вырашению кризиса. Але все-таки починається все, практично всі заяви. З 9 жнівня. Я напочалася з того, що необхідно забезпечити можливості для агульно-національного діалогу. І навіть ОБСЄ, це є або фасилітатор, да, ну, от дуже часто іменно це слово використовується, а не посередництво для забезпечення агульно-національного діалогу. І це справді в цьому буде поспіх цього процесу. А не в тим, що прийме Конституцію там Франція, не прийме. Тобто я навіть не думаю, що вони там будуть заглибляться у такі питання. Так? Это первое. Другое, что тычется позиции России. Ну, я тут не погоджусь. Могу помиляться, конечно, мы все не ведаем докладно, да? Але мне подается, что как раз таки питание конституционной реформы для них принциповое. И они зараз постоянно, как Лукашенко, соскакивают с этого, ну, вот, скажем, вот после встречи с Путиным, потом собрал свои активы, начал сказать, что не, мы давайте там про два года это сделаем. Одразу заявы МЗС российских, одразу там начинается некая реакция. Я думаю, для их принципового все-таки как это не затягивалось. Это по-перше, что я хотел сказать. По-другое, ну вот, когда мы говорим про синхронизацию, да, двух этих вот моделей, да, то самое горшее, например, что для России зробить, это снова же как бы мощный президент, який має всю владу, потому что это, ну, фактично снова поражает себе бесконтрольного субъекта. И логика как раз таки их, напевно, вот погодится на некий такий армянский вариант, то есть как все-таки была некая децентрализация там с разными механизмами и так далее.
Ну, тут это, навод, я бы сказал, что коли брать историчную аналогию, то императрицу Екатерину цалком задовольняла, коли у Польши сейм вырашал, так бы мовить, питание, кожная фракция билась за свое, а король ничего не вырашал. Так что в этом сенсе я думаю, что и теперь Путину был бы неплохий вариант, не кепский вариант.
Я тут навод запояснил бы тезис с тем, что давайте поглядим на краины, которые находятся в непосредной залежности, ну, скажем так, в орбите России, вельми мощно, да? Это Армения, да, это Киргизия, фактично один и больше-меньше такая демократичная краина. Да? Мы можем взять Абхазию, где так само меняются президенты, и есть некий там навод внутренний процес. И Приднестровье, где они изняли Смирнова, и где так само зараз такая модель, ну, она не мощно-авторитарная. Да? Тому, саправды, ну, логика хоча до этого подталки. Хотя, знову же, кажу, что я не ведаю, что там у Кремля, у меня просто вот есть отчувание, что рух будет все-таки в этом накерунку. Ну,
Витис, вы хотели сказать?
Да, я помню, что где-то еще в мае говорил, что самый лучший вариант для Беларуси наверняка это будет армянский сценарий. Но, честно, вот я слушаю Андрея, и как-то мне... Ну, он вельми большой оптимист все-таки. Когда он говорит про национальный диалог, да, ну, этот же, и что все готовы на это, то есть, по крайней мере, говорят про это, но это же на словах этот диалог. То есть, очевидно, официальный Минск всем своим как бы действиями показывает, что не готовы они.
Ну вот это единственный субъект, который не готов. И вопрос, вот да, пойдет ли он. Да.
С этим сгоден, да.
Так я про это и говорю, что готовы все, в смысле внешние акторы, да, они против этого, и плюс альтернативные силы. И тут Лукашенко остается в одиночестве. Да? Тут
но по-честному...
Зато в каком?
Ну, по-честному, опять, если смотрим на Кремль, я думаю, что все, что происходит сейчас в Беларуси, это не по кремлевскому сценарию. Им очень-очень надо выигрывать время, из-за этого они говорят там через два года что-то такое, это их план. И для Кремля, честно, тоже нет очень хороших сценариев. То есть есть такая игра обмена ролями, если Лукашенко себя представлял как переговорщика после всей крымской аннексии, то есть сейчас вроде бы Путин мог бы поменяться ролями и стать переговорщиком в плане кризиса в Беларуси. Но надо сказать очень четко, если так вот я бы смотрел глазами белорусского народа, я думаю, что первым очень важна как бы тоже последовательность и как бы первым делом должны быть свободные выборы, и только потом должны быть реформы. Может быть, возможно... Нет,
но сначала должен быть национальный диалог, потому что выборы невозможно провести, если не будет...
Нет, смотри, мы говорим про процесс, это не про то, что... И опять здесь я абсолютно согласен, что никакой Париж, ни Германия там должны вмешиваться в содержание, но я думаю, что в плане процесса сказать, что если сейчас много усилий дается на то, что были справедливые, прозрачные выборы, это хороший момент также провести референдум по поводу новой конституции. Да, и да. То есть тогда может быть консенсус, что сделать одним как бы выстрелом две цели. Это свободные выборы, новый президент и новая реформа, которую, новая конституция, которая будет иметь самую большую легитимность, как никакая другая конституция в плане белорусской истории. Так вот, такой консенсус, я думаю, что возможен, это разумное, и это опять про процесс больше, не про вмешательство в содержание. Но на это как бы демократы белорусские тоже должны быть готовы иметь свою концепцию конституции, ну, конечно, свое видение, как выборы должны происходить, кто должен быть главой ЦИКа, как должны формироваться комиссии электоральные и так далее, и так далее.
На хвалях Радио Свобода вы слухали передачу «Пражский акцент». У дискуссии брали удел в Минску Андрей Казакевич, з Вильни Витис Юрконец, с Праги Александр Морозов. Вел дискуссию Юры Дракохруст.